Глава 17. Великий план спасения.
Великий план спасения – это тема, которая заслуживает нашего самого пристального внимания, и к нему следует относиться как к одному из лучших даров неба человечеству.
Из жизни Джозефа Смита.
В сентябре 1831 года пророк Джозеф Смит со своей семьей переехали из Киртланда за 50 километров на юго-восток штата Огайо, и там они прожили около года в доме Джона и Элис, также известной как Эльза, Джонсонов. Находясь в том доме, пророк выполнил значительную часть своей работы по переводу Библии. Эта важная работа, которую пророк назвал «отрасль моего призвания», в большей степени помогает нашему пониманию плана спасения. Пророк начал эту работу в июне 1830 года, когда Господь повелел ему приступить к вдохновенной редакции Библии, англоязычной версии короля Иакова. К тому времени пророк уже знал, что Библия недостаточно проясняет некоторые важные вопросы. Он отмечал, что Мароний цитировал ему некоторые библейские пророчества с небольшими изменениями по сравнению с тем, что мы читаем в наших Библиях. Джозеф Смит, История 1.36. Работая над переводом, 1 Нефий, глава 13, стихи с 23 по 29, он узнал, что много ясных и драгоценных частей были удалены из Библии, включая много заветов Господних. 1 Нефий, глава 13, стих 26. Пророк позже скажет: «Я верю Библии в том виде, в каком она была, когда вышла из-под пера первоначальных авторов». Невежественные переводчики, небрежные переписчики или коварные и продажные священники допустили множество ошибок. Для примера посмотрите на противоречие в тексте. Послание к евреям, глава 6, стих 1. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Если человек не следует принципам учения Христа, как он может спастись благодаря этим принципам? Это противоречие. Я не верю этому. Я буду трактовать это так, как должно было быть написано. Посему, не оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Ведомый духом, Джозеф работал над Библией около 3 лет, делая в тексте 1000 исправлений и восстанавливая утраченные сведения. Эти восстановленные сведения проливают чудесный свет на многие учения, которые не вполне ясно раскрыты в той Библии, что есть у нас сегодня. Эти вдохновленные свыше изменения в тексте Библии известны под названием «Библия в переводе Джозефа Смита». Сотни фрагментов из этого вдохновенного перевода Джозефа Смита сейчас включены в Библию в переводе короля Иакова, изданную Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Перевод Библии пророком стал важным этапом его собственного духовного образования и восстановления истин Евангелия. Во время редакции Ветхого и Нового Заветов он часто получал откровения, которые разъясняли или открывали с новой стороны библейские истины. Таким образом, пророк получил множество учений от Господа, включая те, что сейчас содержатся в учении и заветах, разделы 74, 76, 77, 86 и 91, и частично входят во многие другие разделы учения и заветов. В июне 1830 года, когда пророк только начинал свой перевод Библии, Господь открыл ему большой фрагмент из Писаний Моисея, сейчас ставшей первой главой книги Моисея в драгоценной жемчужине. В этой главе содержится описание видения, в котором Моисей видел Бога и общался с Ним. И это видение настолько замечательное, что Джозеф Смит назвал его «драгоценной крупицей» и «источником силы». В этом видении Бог преподал Моисею учение об основной цели великого плана спасения. «И Господь Бог обратился к Моисею, говоря: „Ибо вот, это есть работа моя и слава моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную человека“». Моисей, глава 1, стих 37-39. Учения, таинства и обещания, составляющие план спасения, были открыты жителям земли в эти последние дни через пророка Джозефа Смита. Ясно понимая огромное значение этого плана, пророк заявил: «Великий план спасения – это тема, к которое заслуживает нашего самого пристального внимания, и к нему следует относиться как к одному из лучших даров неба человечеству.
Учение Джозефа Смита. В предземном мире Иисус Христос был избран стать Спасителем, а мы приняли решение следовать плану спасения.
Мы все присутствовали на том первом организационном совете на небесах и видели, как был избран и назначен Спаситель, как был составлен план спасения, и мы его одобрили. Господь, священник вовек по чину Мелхиседека, и Сын Божий, помазанный еще до основания мира. Смотри Псалтырь, Псалом 109, стих 4. Спасение Иисуса Христа было совершено для всех людей, дабы одержать победу над сатаной. Все люди будут страдать, пока не покорятся самому Христу. На небесах произошел раздор. Иисус сказал, что некоторые души не спасутся. А сатана объявил, что спасет всех, и раскрыл свои планы перед Великим Советом, но Совет отдал голоса Иисусу Христу. Поэтому сатана поднял восстание против Бога и был низвергнут вместе со всеми, кто последовал за ним.
Мы – вечные существа. Мы можем продвигаться к возвышению, повинуясь законам Бога.
В мае 1833 года пророк Джозеф Смит получил от Господа следующее откровение, позже записанное в Учение и Заветы, раздел 93, стих 29. Человек был тоже вначале с Богом. Разум, то есть свет истины, не был сотворен или сделан, и воистину не может быть ни сделан, ни сотворен. В апреле 1844 года пророк выступил со следующим учением. Я хотел бы поднять еще один вопрос в отношении возвышения человека. Это связано с темой воскресения умерших, а именно воскресения души, человеческого разума, бессмертного духа. Откуда он происходит, разум и дух? Все ученые люди и богословы говорят, что Бог создал его в самом начале, но это не так. Сама эта идея, по-моему, принижает суть человека. Я не верю в это учение. Я знаю кое-что получше. Услышьте мои слова, все концы света, ибо Бог сказал мне это, и если вы мне не поверите, это не воспрепятствует влиянию истины. Я остановлюсь на вопросе бессмертия духа человеческого. Логично ли утверждать, что разум духов бессмертен, но имеет начало? Разум духов не имеет ни начала, ни конца. Это логично. То, что имеет начало, может иметь и конец. Но никогда не было времени, когда не существовало бы духов. Я снимаю кольцо с пальца и сравниваю его с человеческим разумом. Бессмертной его части, потому что у него нет начала. Предположим, вы разрежете его на две части. Тогда появится начало и конец. Но соедините половинки снова, и возобновится один вечный круг. Так же происходит и с духом человека. Как жив Господь, если у него есть начало, будет и конец. Все глупцы, все ученые и мудрецы от начала сотворения, утверждающие, что дух человека имеет начало, доказывают, что он должен иметь и конец. И если эта теория истинна, то и учение о полном уничтожении тоже будет истинным. Но если я прав, то могу смело возвещать с крыш домов, что у Бога никогда не было силы сотворить дух человека. Бог не мог создать самого себя. Разум вечен и существует по принципу независимости и самостоятельности. Это дух, пребывающий из века в век, и он не был сотворен. Все разумы и духи, когда-либо посланные Богом в мир, способны к росту. Основные законы человека связаны с его самостоятельным существованием, независимым от Бога. Сам Бог, находясь среди духов и славы, но превосходя их разумом, счел нужным установить законы, по которым у остальных будет привилегия совершенствоваться до его уровня. Отношения, в которых мы состоим с Богом, дают нам возможность продвигаться в познании. У него есть власть устанавливать законы для обучения более слабых разумов, которые смогут быть возвеличены с ним, чтобы они могли обрести более высокие степени славы и все знания, силы, доблесть и ум, которые необходимы для их спасения в мире духов. Мы верим, что, сотворив человека, Бог наделил его разумом, способным к обучению, а также дарованиями, которые могут возрастать соответственно тому, с каким вниманием и прилежанием разум принимает свет, передаваемый ему с небес. И что чем ближе человек подходит к совершенству, тем яснее становятся его взгляды и тем больше ему дается. И так до тех пор, пока он не преодолеет все зло в своей жизни и не утратит всякое желание грешить, и, подобно древним, не достигнет такой точки веры, что будет облечен силой и славой своего Создателя и перенесен в его присутствие. Но мы верим, что такого состояния еще ни один человек не достигал в одно мгновение.
Мы пришли на землю, чтобы получить тело, получить знания и с помощью веры преодолеть все испытания.
Все люди знают, что им предстоит умереть. Важно, чтобы мы понимали причины и смысл того, почему мы подвергаемся превратностям жизни и смерти, чтобы мы понимали замысел и цели Божьи в отношении нашего прихода в мир, цель наших страданий здесь и последующего нашего ухода. Зачем мы рождаемся, а потом умираем, покидая этот мир? Вполне разумно предположить, что Бог откроет нам в связи с этим некоторые истины, и именно их мы должны изучать больше, чем что-либо другое. Нам следует обдумывать эти вопросы днем и ночью, ибо мир не знает своего истинного состояния и отношения к Богу. План Бога, задуманный им еще до основания мира, состоял в том, что мы должны получить скинии, тела, затем с помощью веры преодолеть испытания и через это удостоиться воскресения из умерших, а также обрести славу, честь, силу и господство. Мы пришли на эту землю, чтобы обрести тело и представить его чистым пред Богом в целестиальном царстве. Великий закон счастья предполагает наличие тела. Дьявол не имеет тела, и в этом его наказание. Он радуется, если ему удается завладеть скинией человека. А изгоняемый Спасителем, он попросил разрешения войти в стадо свиней, показав тем самым, что для него лучше иметь тело свиньи, чем не иметь никакого тела. Все существа, у которых есть тело, имеют власть над теми, у кого тела нет. Спасение для человека – это быть спасенным от всех врагов, ибо пока человек не может одержать победу над смертью, он не спасен. Духи вечного мира подобны духам этого мира. Когда первые приходят в этот мир, они получают скинии, плотские тела, затем умирают, снова воскресают и получают прославленные тела. При этом они будут иметь превосходство над духами, не получившими тел или не сохранившими достоинства своего первого бытия, подобно дьяволу. Наказанием для дьявола было то, что у него не будет плотской обители, какая дана человеку. Принцип знания – это принцип спасения. Постичь его могут только верные и старательные. И каждый человек, не получивший достаточного для спасения знания, будет осужден. Принцип спасения дан нам через знание об Иисусе Христе. Спасение – это не что иное, как триумфальная победа над всеми нашими врагами, которые должны быть повержены к нашим ногам. И когда у нас будет достаточно сил, чтобы одержать победу над всеми врагами в этом мире, и знания для победы над всеми злыми духами в мире грядущем, тогда мы спасены, как и Иисус, который должен был править до тех пор, пока все враги не будут повержены к его ногам, и последним врагом была смерть. Смотри первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 25 и 26. Пожалуй, здесь кроются законы, о которых мало кто задумывался. Ни один человек не может получить это спасение иначе, как только через обладание скинией из плоти. Теперь в этом мире люди поистине эгоистичны, самоуверенны и стремятся превзойти один другого. И все же некоторые стараются укреплять других так же, как и себя. так и в другом мире, где есть разнообразные духи. Одни пытаются преуспеть, и именно этого пытался достичь Люцифер, когда пал. Он стремился к тому, что нарушало закон. Поэтому он был отправлен на землю, и было сказано, что за собой он уведет многих, а тяжесть его наказания была обусловлена невозможностью иметь плотскую скинию. Вот его наказание.
Бог наделил нас нравственной свободой выбора и властью выбирать между добром и злом.
Если люди хотят обрести спасение, то прежде чем покинуть этот мир, они должны стать покорными некоторым правилам и принципам, установленным в соответствии с неизменным порядком еще до сотворения мира. Устройство мира духов и небесного мира, организация духовных и небесных существ соответствует самому совершенному порядку и гармонии. Их пределы и границы были установлены раз и навсегда и добровольно приняты ими сначала в небесном бытии, а затем нашими первыми родителями на земле. Поэтому для всех людей на земле, которые хотят обрести жизнь вечную, так важно принять принципы вечной истины и исследовать им. Все люди имеют право действовать по своей воле, так постановил Бог. Он даровал людям свободу выбора, дал им силу выбирать между добром и злом, искать то, что хорошо, следуя по пути святости в этой жизни, приносящему спокойствие разума и радость от Святого Духа, а затем полноту радости и счастья, одесную от Него. Или следовать по пути зла, совершая грехи и восставая против Бога, навлекая таким образом осуждение на собственные души в этом мире и вечное несчастье в мире грядущем. Сатана не сможет соблазнить нас своими искушениями, если только мы не уступим ему в наших сердцах. Мы устроены таким образом, что способны сопротивляться дьяволу. Если бы этого не было, мы не были бы свободны в своем выборе. У дьявола нет власти над нами до тех пор, пока мы не позволим ему овладеть нами. В тот момент, когда мы восстаем против чего-либо, что исходит от Бога, дьявол получает власть над нами. 16 мая 1841 года пророк обратился к святым с такими словами. Президент Джозеф Смит заметил, что, как правило, во всех своих плохих поступках люди обвиняют сатану. Однако, если бы он был виновен во всех наших неправедных делах, то человека нельзя было бы ни в чем винить. Дьявол не может вынудить людей творить зло. Это дело добровольное. Просто тех, кто сопротивляется Духу Божьему, легко ввести в искушение, и тогда помощь небес удаляется от тех, кто отказался стать причастниками такой великой славы. Бог не будет прибегать никаким принудительным мерам, а дьявол не сможет этого сделать. И идеи, высказанные многими людьми по этому вопросу, абсурдны. Элиза Сноу писала: Джозеф Смит сказал, что для него не важно, насколько быстро мы продвигаемся по праведному пути. Сопротивляйтесь злу и ничего не бойтесь. Бог, люди и ангелы не осудят тех, кто сопротивляется всему дурному, и дьяволы не смогут одолеть их. Дьяволу не под силу свергнуть с престола Иегову, и точно так же ему не под силу победить невинную душу, которая отвергает всякое зло.
Рекомендации для изучения и преподавания.
Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или готовиться к проведению урока. Какие особенные истины в отношении плана спасения и цели жизни мы узнали благодаря откровениям, полученным пророком Джозефом Смитом? Как эти истины помогли вам лично? Джозеф Смит учил, что план спасения мы должны изучать больше, чем что-либо другое, и это тема, которая должна привлекать наше самое пристальное внимание. Каким образом мы можем изучать план спасения? Занимаясь своими будничными делами, как мы можем уделять плану спасения наше пристальное внимание? Как мы можем учить плану спасения других людей? Просмотрите учение Джозефа Смита о Совете на Небесах и о нашей вечной природе. Как знание этих учений может стать благословением для вас в земной жизни? Пророк Джозеф свидетельствовал: «Все разумы и духи, когда-либо посланные Богом в мир, способны к росту». Что, по-вашему, это означает? как эта истина может помочь вам преодолевать испытания, как она влияет на вашу самооценку и оценку своих способностей, на ваши отношения с другими людьми. Подумайте, какие благословения мы получаем, когда со вниманием и прилежанием принимаем свет, передаваемый с небес. Просмотрите учение Джозефа Смита о том, как важно обладать физическим телом, как это знание может отразиться на нашей заботе о своих телах. Подумайте, что означают для вас эти учения в этой главе, когда вы используете данную вам свободу выбора. Что конкретно мы можем делать, чтобы противостоять влиянию сатаны? Близкие по теме места из священных писаний. 2 Нефий, глава 2, стих 25. Глава 9, стихи с 6 по 12. Алма, глава 34, стихи с 31 по 33. Учение и заветы, раздел 76, стихи с 25 по 32. Раздел 101, стих 78. Авраама, глава 3, стихи с 22 по 25.